Добрый вечер. Мы сегодня разбираем одно прелюбопытнейшее дело. Честно говоря, я навел дорогого нашего Алексея Валерьевича, навел на это дело, потому что я в совершеннейшем восторге был от фильма, который в России называется «Король смеха». В Италии он называется «Здесь смеюсь я», так было написано на вилле Эдуардо Скарпетте. И он осмелился, вот мы в «Тиранах» как-то говорили с Айдаром Ахмадиевым о Габриэле Д'Аннунцио и «Республике Фьюме», и где он регентом был, и вообще там с Муссолини дружил. А тут на него замахнулся и спародировал его, как ему казалось, абсолютно законно, замечательный неаполитанский комик Эдуардо Скарпетто. Потом мы узнаем о его подомках, вспомним еще. А здесь о самом деле, Алексей Валерьевич.
Вот. Ну, кстати, о потомках я рассчитываю, по крайней мере, об одном потомке упомянуть довольно рано. Но да. Мы, конечно, сказать, нам ничто не мешает к ним вернуться еще и в конце передачи. Я очень благодарен Сергею Бунтману за эту идею. Ну, во-первых, потому что это вносит определенное разнообразие в течение нашей передачи. Ну, невозможно все время какие-то умертвия, да, и все прочее. Хочется иногда нам, например, вам не знаю, нам хочется иной раз и дело бескровного. Это дело совершенно бескровное, хотя для Скарпетты оно окажется, видимо, таким вот даже не переломным, а надломным.
Вряд ли. В чем-то, да, оно его навело на разные мысли.
Вряд ли простое совпадение, что пройдет меньше года, и он уйдет со сцены. Хотя
он
после этого
сцене,
проживет еще довольно долго.
Старшему
жизнь.
Сыну будет писать даже для кино. Но тут потрясающе, чем его пытались побить, товарищи. Скрепностью просто.
И вот для того, чтобы мы перешли, собственно, к делу, я сейчас очень прошу Сергея Бунтмана дать маленькую справку нашим слушателям. Вот было сказано в прологе, что он осмелился. Вот что такого в положении Габриэля Д'Аннунцио в литературном мире Италии рубежа веков, что он действительно священная фигура? Вот что его сделало-то?
Здесь к рубежу веков, к этому самому 903-904 годам, Габриэля Д'Аннунцио – это Данте сегодня просто. Вот это величайший, популярнейший поэт. Он тебе и Данте, он тебе и Боккаччо, потому что он, у него такой эротизм.
Эротики
такой.
Много, да.
Да, много. Он, и, он и поэт, он и прозаик. Он пишет памфлеты воззвания, он еще не придумал, не вступил ни в какие национальные там партии всяких пучков, фашо, которые называются. В партию он так и не вступит, а вот движению примкнет. Но нет еще. Он просто потрясающий совершенно поэт. Он создатель своего образа. Он таинственно живет, у него... Да, великолепные любовницы, которых он меняет.
О двух сегодня упомянем, да, обязательно.
Которых он меняет. Он такой небольшого роста, с закрученными еще усами, он их потом сбреет во время Первой мировой войны. И вот это такой вот, ну, возьмите себе вот поэт-поэтыча вот такого. Поэт-поэтыча, супер-поэт. Кстати, Фьюме, Алексей Хатыненко, означает не дым, а означает реку. Просто реку, да. Поэтому там река по-словенски и Фьюме по-итальянски.
Фазан красив, ума не унции, Фьюме с пьяну взял Д'Аннунцио.
Владимир Маяковский, 19-й год, да.
Совершенно верно, да.
Ну вот.
Русская азбука. Вот, и... Действительно, насколько я понимаю, кстати, именно это, наверное, отчасти приведет его потом к фашистам, для которых тоже чрезвычайно важной частью их идеологии было возрождение Великой Италии. Вот в глазах итальянского бомонда, Аннунцио – это возрождение всей великой итальянской литературы, сколько ее ни есть. Да? С времен, там, так сказать, древнеримских драматургов, Плафта какого-нибудь, да? И заканчивая, значит, вот там, эпохой Возрождения и таким последним или, с их точки зрения, предыдущим, значит, пиком, вершиной вот этой самой итальянской литературы. И в 903 году, всего за 33 дня, он, то есть явно совершенно движимый вдохновением и энергией, которое это вдохновение порождает, он пишет пьесу, которую сегодня некоторые специалисты по литературе, по его творчеству в частности, говорят, называют наиболее удачной вообще из всех его драматургических произведений. Называется она «Дочь Иорио». Она написана в стихах. Она совершенно жестко привязана к определенному региону Италии, к Абруццо. Это средняя часть вот этого итальянского сапога, да? Рим налево, Абруццо направо, как говорится. Она содержит огромное количество всяких фольклорных и прямых включений, и аллюзий. Вообще у меня, я ее бегло по диагонали просмотрел, этот самый текст, ну, русский перевод, разумеется, я не знаю итальянского совсем, у меня сложилось впечатление, что это что-то вроде, по самой концепции, что-то вроде шекспировского «Сна в летнюю ночь», только шекспировский «Сон в летнюю ночь» – это светлая комедия, а это тяжелая, мрачная трагедия. Да?
Но вот... Причем это трагедия такая полная символов, полная мистических загадок. Она такая, то, как потом будет писать Клодель такие вещи во Франции. Как это будет у нас, я думаю, что вот когда у нас будут такие вещи, очень этим какой-то момент вот такими вещами увлекался художественный театр. Вот Гордон Крэг такие вещи ставил.
Анатема, да, «Жизнь человека», да, скачала в главной роли.
«Жизнь человека», да, это и в чем-то. И блоковская драматургия к этому, вот, «Роза и крест», вот такие вот вещи очень и очень возвышенные, как бы.
Да, то есть такая трагическая, с одной стороны, сельская пастораль, с другой стороны, очень трагическая история, написанная высоким штилем, очень пафосно. Как я понимаю, сегодня... Очень многих зрителей и читателей это, наверное, бы оттолкнуло. Мы сейчас, так сказать, не в той эпохе, которая пафос ценит, а вот тогда, на рубеже веков, ну так символизм, да, символизм в литературе, он же не только в российской, в русской литературе, в европейской литературе того времени Аннунцио виднейший его представитель. И вот ты упомянул Гордона Крэга, который приезжал в Россию ставить Гамлета. А вот теперь представьте себе, что... Интеллигенция, выросшая на том Гамлете, на Крэге, с Качаловым опять-таки, да? А потом Николай Акимов ставит своего Гамлета в театре Ленкомедии. Гамлета играет очень уже немолодой комик Горюнов. Полноватый, вообще не отличающийся.
Ну, такой... достаточно, ну, такой, средних лет.
Ну, средних лет, да, но мы Гамлета, ну, максимум 30-летним привыкли представлять, а это уже тут точно не 30. Внешность у него забавная, он комический актер, у него голова такой необычной, достаточно цилиндрической формы у Горюнова. Откройте фотографию в Википедии, посмотрите. Ну, совершенно не Гамлет, да, и не Качалов более ранний, не Смоктуновский более поздний.
Ну, посмотрите «Три товарища» или даже «Вратарь».
Фильм «Вратарь», например, да, совершенно верно. Да. И вот, значит, Офелия ходит по сцене распустехой в ночной рубашке, очевидно беременная, перманентно поддатая. Значит, Гамлет бегает в одном носке с морковкой в руках. Ну, полный балаган, да? Эрдман потом будет пародия на пародию. Эрдман необычайно остроумно это все обыграет. Тоже, так сказать, постановка вот этого революционного... такого вот Гамлета. И часть людей будет ухахатываться, и каким его будут ломиться, но половина будет ломиться для того, чтобы восхититься, а половина для того, чтобы возмутиться. Что это за профанация? Как можно с великим Шекспиром? Как можно с великой трагедией? Вот нечто похожее произошло и с этой самой дочерью Иорио. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, первую картинку. Это обложка. Кстати, тоже блестящий, на мой взгляд, только графически уже образец символизма. Да, такой. Начинаешь понимать, откуда мироискусники брали свои приемы. Вот, естественно, из одного котла с автором этой обложки. Ну, а следующая у нас фотография самого Габриэля Д'Аннунцио, находящегося в расцвете его славы, вероятно, в расцвете его таланта. Среди тех, кто смотрит эту премьеру, находится Эдуардо Скарпетта, о котором Сергей Бунтман уже вначале упомянул. Эдуардо Скарпетта – человек предыдущего, я бы сказал, поколения, да, он так, в общем, достаточно заметно старше. Да, забыл сказать, что помимо того, что зрители восхищались, а у Д'Аннунцио, безусловно, был свой зритель, интеллектуал такой вот, да, помимо того, что они восхищались самой вещью, но кроме этого у премьеры был еще и привкус такого легкого театрального скандала. Дело в том, что главную женскую роль исполняла не та, кого ждали. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, следующую сдвоенную фотографию. Вот справа от вас та, которую ждали. Это великая Элеонора Дузе. Одна из двух на тот момент величайших, общепризнанно величайших актрис Европы. Да? Первая или вторая, в зависимости от предпочтений, разумеется, Сара Бернар. У нее с Д'Аннунцио почти 10 лет роман. Он вроде как тайный, но что в этой среде может долго быть тайным? Да? Как бы они ни наводили тень на плетень, всем известно, что роман. И вдруг в главной роли появляется другая женщина. Ирма Грамматика. Mm-hmm. Она у нас на левой фотографии. Хотя говоря, глядя на эти фотографии, я не могу, я их специально не подбирал вот так, чтобы эти женщины были максимально похожи, да. Я взял две фотографии из итальянской Википедии, одну и другую. И у меня такое ощущение, что они ярко свидетельствуют в пользу того, что у Д'Аннунцио был свой тип женщины. Ну, похожи они, вот ей-богу, похожи. Вот, она играет хорошо, она срывает аплодисменты, и вот привкус такого театрального скандальчика, ага, похоже, что в постели мэтра, в постели великого мастера, великого магистра цеха поэтов и драматургов произошла смена караула. Похоже, завершилась одна эпоха, и начинается следующая эпоха. Насколько я понимаю, эти ожидания не оправдались.
Ну, по крайней... почему? В 1904 году у них произошел... Он написал такую вещь Габриэле Д'Аннунцио, где всем стало понятно, за что он ее бросил. Совершенно в, ну как сказать, гнусном, не гнусном, но абсолютно откровенными намеки, откровенные тексты про Элеонору Дузе и все ее великие недостатки.
Ну да, а кто-то говорит, что это она была инициатором разрыва, потому что он отдал роль Саре Бернар. Кому бы угодно, да, той же Ирме, черт с ней, но Саре Бернар – это просто предательство. Отдал роль, на которую она рассчитывала. А третьи говорят, что он это специально сделал, чтобы спровоцировать разрыв. Одним словом, разбираться в этих всех вот нюансах
совершенно... С Д'Аннунцио не стоит.
С Д'Аннунцио не стоит, просто надо принимать, вот он такой был. Вот он вот ничего в простоте сделать не мог. Так вот, среди тех, кто наблюдает эту премьеру, находится Эдуардо Скарпетта. Выдающийся, популярнейший, а в Неаполе просто, вот в регионе Неаполя, просто боготворимый комический артист. и драматург. Но, насколько я понимаю, то, что драматург – это все-таки скорее подчиненная его функция.
Он в первую очередь что, именно актер. Да, конечно, он пишет и для себя, и для своей труппы исключительно. Это водевили, это такие переложения, переводы французских водевилей.
Вот, это общее вот. Место, когда о нем пишут, все говорят, что его новаторство состояло в том, что он на сцену неаполитанского театра, привыкшего к неаполитанской там комедии масок, например, вот он переносит вот эти он французские водевили. Он
придумал нового персонажа, вот. Которого сделал. Он побил всех других традиционных персонажей. Он тут говорят, читали, не читали. Читать его не стоит. Дело в том, что только для специального интереса. Мы потом поговорим про его потомков и наследников, действительно, и развивателей его идей, потому что это гигантская семья. Но дело в том, что можно посмотреть фильм 1954 года по одной из его пьес. Там играет великий Тото и совсем еще юная Софи Лорен. Вот.
Вот, совершенно верно, да.
Это целая традиция.
И мы сейчас попросим Андрея показать нам его фотографию. И вот на этой фотографии он как раз в образе, в гриме вот того придуманного им сквозного героя, которого Сергей Бунтман только что упомянул. Понять, как он правильно произносится, для человека, незнакомого ни с литературным итальянским, ни с неаполитанским диалектом, совершенно невозможно. Поэтому я взял то произношение, которое в русской озвучке только что вышедшего на экраны фильма «Король смеха». Кстати говоря, Сереж, ты сказал, что он в русском «Король смеха», он и в английском «Король смеха».
Ну да, потому что...
Похоже, что я здесь смеюсь только итальянское.
Да, конечно, потому что это никому не понятно было бы. Но просто очень смешно, когда не зря я говорила с королем, имелся в виду король Италии. Вот, когда это говорится перед Скарпетти, которого якобы называют королем смеха. Ну, это все, это трудности
перевода. А откуда эта реплика? А жена Скарпетти до, так сказать, выхода замуж за него якобы была любовницей Витторио Эммануила, короля Италии. Вот отсюда и все эти шуточки, намеки и так далее.
Да, совершенно верно.
Да. Так вот, актеры озвучания в фильме называют его Феличе Сосомокко. Я так и буду произносить это имя.
Да, потому что там Шишамока есть.
Есть Шишамока, да. Есть Скиамока.
Вот Скиамока, да.
Да, потом... я буду Сосомокко.
Да, потому что там это сложно, тем более они еще и играли, и писали на диалекте очень серьезно.
Именно, да, это не аполитанский диалект, это не литературный римский итальянский. Вот как сам Скарпетта потом в своих мемуарах, которые он будет писать уже после того, как, значит, уйдет со сцены, называться они будут практически 50 лет в строю, 50 лет на сцене назывались его мемуары, вот как он сам этот типаж определен. Маска бедного, но амбициозного мелкого буржуа, подходящая для публики, которая хотела смеяться, но видеть на сцене актеров, а не маски. Хорошо одетых актеров, которые играли, а не импровизировали. Комедия должна исходить из среды, из сценической ситуации, из персонажа. Да? То есть это, с одной стороны, продолжение традиции, там, в том числе и возрожденческой традиции театра масок, но, с другой стороны, это маска очеловеченная. Это такая предтеча Чарли Чаплина. Ведь этот вот чаплинский бродяжка в котелке и с тросточкой, он же тоже, по сути, маска. Но при этом он живой человек. Да? И вот таким человеком маской становится его Феличе Сосомокко. Дальше он пишет, но я думаю, что у меня были веские причины искать ее, то есть вот зерно как бы характера этого героя, прежде всего в буржуазии, где она ярче и обильнее. Неаполитанские плебеи слишком несчастны, слишком убогие, слишком оборванные, чтобы появляться в центре внимания и вызывать смех. А вот представитель буржуазии, при этом сам часто без монетки в кармане, но пытающийся выпендриваться, вот он вызывает смех. Впрочем, не у всех смех. Один очень тонкий русский зритель наблюдая, значит, Скарпетту в роли Феличеса Самокко, напишет своему корреспонденту: «Смотрел я у Скарпетты, как голодные неаполитанцы мечтают, чего бы и как поесть. Смотрел и плакал. И вся наша варварская русская ложа плакала. Это в фарсе? В фарсе, милый, да, не от жалости ревели, не думай, а от наслаждения, от радости, что человек может и над горем своим, и над муками, над унижением своим великолепно смеяться». Максим Горький пишет Сулержицкому.
Великолепно. И да. Один и другой потрясают, конечно. И один и другой понимающие друг друга и потрясающие зрители.
Без слов, да. Один великий драматург, другой замечательный режиссер и актер, да, и вообще, так сказать, человек театра.
Очень светлый человек.
До мозга костей, да, 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 да. И вот, значит, вот такой человек, вот этот самый Эдуардо Скарпетта, смотрит «Дочь и Орел» в фильме «Король смеха». Показано совершенно гениально. Эта сцена мне понравилась чуть ли не больше всех остальных. Как он смотрит в ложе представление, и у него сразу рождаются образы пародии. Он прямо видит, как на место вот этой дочери Иорио, которая произносит некий пафосный, трагедийный, там чуть ли не 12-стопником написанный монолог, он сразу видит пародию мужчину, переодетую в женское платье, который на простонародном неаполитанском языке со всякими шуточками, в том числе и довольно сальными, да, все это профанирует, снижает и так далее, и так далее. То есть... Ну, актеры сукины дети, это известно, да? Он сразу увидел в этом материал для Капустника. Но Капустник-то для своих, для понимающих. А он замыслил это показать вот своей публике, рассчитывая, что они окажутся теми самыми понимающими. И он пишет пародию. Причем то, что это пародия и... Что пародируется, не скрывается, ну, ни на секунду, потому что он называет ее «сын Иорио». Все женские персонажи Данунцио переделаны в мужские и наоборот. Там, где у Данунцио высокий штиль, здесь штиль самый что ни на есть низкий. Через несколько минут после перерыва я, значит, приведу образцы. Вот. Декорации те же вроде бы, но
похоже,
не те,
но похоже. Как-то сдвинуто все сдвинуто, да, и, такое.
И, да. Значит, тоже производит такое достаточно, особенно то, как они обыгрываются, достаточно комическое это сам. Он понимал, что могут быть неприятности, и поэтому для того, чтобы заранее перестраховаться, он идет к Аннунцио на личную встречу. Насколько я понимаю, они до этого лично знакомы не были, ну, по крайней мере, не были друг другу представлены. Он приходит, он говорит кучу лестных слов, он дарит Аннунцио с намеком шуточное стихотворение, да, и просит одного: дайте разрешение. Если не трудно письменное, вот напишите, что вы ничего не имеете против того, чтобы была поставлена такая пародия. Вот почитайте, я принес вам текст. Аннунцио не хочет читать. Тогда Скарпетта ему сам прочитывает. А вот обратите внимание, вот это будет смешно. Вот у вас финал такой-то. Вот она идет на костер и говорит там: приветствую тебя, пламя. А мой герой идет в тюрьму, идет радостный, с радостным курлыканьем. Как вот ему сказал, значит, полицейский, что в тюрьме покормят. Вот он уже ожидает, как сейчас вот он покормит, да, его в тюрьме.
Огурцы, огурцы.
В тюрьме сейчас ужин макароны, вспоминается из другого великого произведения. Середина часа, мы должны прерваться.
Да, прервемся, потом книжку вам порекомендуем, анонс один сделаем и продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Топ-дилетанте у нас книга, которая вам поможет составить свое мнение о теории Льва Николаевича Гумилева и его представление об истории. От Руси к России, путь от Руси к России. Здесь, в общем-то, это основа. Потом вы сможете, если захотите, если увлечетесь, только дай бог вам сохранить ясную голову при этом. И вы узнаете, это выдающийся человек Лев Николаевич Гумилев, и теории у него могучие. Правда, это очень часто не подтверждается историческими данными. Но этот взгляд заслуживает и внимания, и заслуживает, во всяком случае, прочтения и уважения. А анонс, который я хотел, помимо «Шоп-дилетант-медиа», тоже связан с литературой, потому что с завтрашнего дня у нас начинаются передачи, серия передач Александра Минкина. Mm-hmm. В 16 часов выходит. И да, у нас есть урок литературы Дмитрия Быкова. Но здесь, я думаю, вот доверитесь вы Минкину, он вас увлечет, и вы поймете, если еще не догадываетесь, что это потрясающе интересно. То, что растоптало у нас школа или невнимательно мы прошли, там такие вещи открываются, замечательные совершенно. Александр Минкин – человек страстный, человек увлеченный и человек очень много знающий. И я завидую вам, если вы впервые услышите его рассказы, его рассуждения. С Лизой Аникиной завтра они ведут первую передачу. Поймете, почему называется «Настоящий полковник», как у него и раньше называлась передача. Поймете. И завтра мы с вами послушаем в 4 часа, послушаем с вами новую передачу. 16.
Ну да, и те, кто читал у Минкина там только в МК, например, письма президенту или что-нибудь подобное, и воспринимает его как там чуть ли не политического обозревателя,
а вообще-то... он политический обозреватель, он публицист.
Безусловно, да. Но вообще-то изначально Александр Минкин театральный критик и высокого, так сказать, класса, и на высоком счету в этом цехе.
И как на него обижались, и как его, и так далее. Это есть. И две великолепные книги «Чайка на воде» и «Немой Онегин».
И «Немой Онегин», да, совершенно верно. Так вот, Скарпетта, так ему и не удалось получить при встрече у Данунцева письменное разрешение. А вот вроде как благословление устное по всему он получил, потому что Анунцио смеялся в нужных местах, Анунцио вроде как ни разу прямо не возразил, да? На самом деле многие осторожные люди из числа тех, кто окружал Скарпетту, его в том числе жена его, они говорили: «Ой, не надо». «Ой, не делай ты этого! Ой, вот фигня будет, вот увидишь!» Да,
тем более, не связывайся.
Да, и бумаги у тебя на руках. Нет же бумаги.
Ну, а Данунцио все-таки практически сказал: «Да, давайте, делайте».
Да, вроде бы да. По крайней мере, Скарпетта так его понял. Да? И он берется за постановку, шьются новые костюмы, делается декорация. Там довольно серьезные деньги, как практически в любой спектакль. Он вкладывает, рассчитывая на успех, на то, что будет множество спектаклей, что они все пойдут с аншлагом и так далее, и так далее. А тем временем Данунцио вдруг, наконец, выражает свою позицию явно и письменно и присылает телеграмму: «Нет, я не разрешаю». А уже прогоны идут. Все, костюмы сшиты. Значит, там места в календаре под это дело отведены. По-моему, даже уже афиши напечатаны. То есть вот, совершенно уже нельзя снимать по одному, просто по одной прихоти мнения, поскольку это приведет к очень серьезным финансовым потерям. Ну и Скарпетта решается: черт с ним, обойдется. Да, вот у него настроение такое, а там через неделю у него будет другое настроение. Глядишь, проскочим. И не проскакивает. Прямо на премьере. После антракта, во втором акте, начинается в зале крики: «Позор! Долой! Что это за безобразие?» Сейчас нам Андрей даст следующую фотографию. Это Фердинандо Руссо, известный в то время достаточно поэт. В основном он был известен как сочинитель неаполитанских песен, то есть он такой фольклорист, что называется. Вот он, судя по всему, был дирижером небольшой, но очень громкой, очень хорошо организованной такой клакерской группы, состоявшей из людей, ну, прям скажем, совершенно не рядовых в итальянской литературе и театре того времени, которые начинают буквально освистывать. И в результате спектакль срывается. Срывается по ходу, импровизирует, так, окей, все, не играем, сейчас, извините, подождите 10 минут, мы переоденемся, сыграем вам одноактную пьеску, ну, как-то нужно, да, чтобы люди не потребовали деньги обратно. Но становится понятно, что спектакль стартовал с таким скандалом, который имеет тенденцию только дальше разрастаться, и ни к чему хорошему это привести нет, может. И эти опасения подтверждаются, потому что через некоторое время подается иск в суд. Подается иск в суд, подается он Фердинандом Руссо, который в это время был председателем такого писательского профсоюза, возникшего еще в XIX веке, целью которого было следить в том числе за тем, чтобы авторы получали причитающиеся им гонорары, чтобы у них не воровали тексты, чтобы у них не воровали сюжеты, да, чтобы не процветал безнаказанный плагиат, то есть такой действительно цеховой профсоюз.
Да.
Нормальное дело.
Но при этом весьма настроенный так на сохранение настоящего итальянского искусства.
Да, это действительно не просто безыдейный профсоюз, который следит только там за доходами и соблюдениями законов. У них, безусловно, есть определенная цель, как у Союза советских писателей. Это было продвижение соцреализма, здесь продвижение высокого итальянского искусства. Совершенно верно. И вот, собственно говоря, к Скарпетто две группы претензий. Одна – чисто литературные претензии, что он опошлил, что он вообще подверг поруганию высочайший образец итальянской национальной литературы. Но поскольку это, ну, как говорится, ненаказуемо, да, это может быть объектом только морального осуждения за этим в газеты.
Тогда, да.
Тогда,
потом,
да.
Потом будет веселее.
Ох, да. Нет, ну потом, конечно, при Муссолини-то, естественно. А, значит, поскольку нужно что-то в суд предъявить, они выходят с тем, что, опираясь на общеитальянский закон об авторских правах 1882 года, значит, они пытаются обвинить Скарпетто в плагиате, отстаивая такую правовую позицию. Все, что является производным от произведения, тоже является объектом авторских прав автора основного произведения. Я понимаю, что это тяжеловесно звучит, особенно
да, вот я устно. Вот я пытался разобраться, вот честно говоря, еще и для этого я предложил тебе сделать такую передачу, потому что здесь нужен комментарий, потому что в чем здесь плагиат?
Вот дело в том, что они отстаивали такую правовую точку зрения, что плагиат в том, что якобы целью Скарпетты было не создание оригинального собственного произведения и его демонстрация на сцене, а он хотел нажиться на славе Д'Аннунцио. То есть пародия, ага, с их точки зрения, существует только как отраженный свет. Она не самостоятельна. Она не может существовать без того произведения, которое оно пародирует, а значит, любое использование пародии без согласия автора основного произведения нарушает его авторские права. И вот, собственно, именно из-за этого и будут бодаться юристы в суде. во многом из-за этого он займет такое продолжительное время. Иск будет предъявлен в 904-м, слушания начнутся в 906-м, а закончатся в 908-м году.
То есть три с лишним года, но, почти четыре, да.
Ну, с момента предъявления иска вот да, вся да. юридическая машина, да, четыре года займет это все. Значит, Скарпетти было ужасно обидно, что многие люди, которых он считал, ну, не друзьями, но, по крайней мере, единомышленниками, представителями все того же вот веселого, легкого актерского цеха, вот у него все время звучит эта обида, но вы-то, черти, должны были понимать, вы-то должны были понимать, что дело не в том, что я хотел там, значит, лишнюю лиру другую срубить на этом, что мне нужна слава великого Данунцио, я к ней пытаюсь приматься, а в том, что я, театральный человек, увидел в этом гениальный материал для пародии, гениальный материал для капустника, ну как можно было удержаться? Это же так смешно! Вот у него вот этот лейтмотив все время звучит. Единственный человек из неюристов, про юриста сейчас скажу, про адвоката отдельно, конечно, Скарпетти был профессиональный, высокопрофессиональный адвокат, но единственным человеком, который вот из этого цеха стал на его, что называется, сторону, это очень крупный итальянский, ну, в первую очередь, наверное, философ, но и литератор тоже, Бенедетто Кроче.
И литературовед.
Литературовед, и, да. Дайте нам, да. пожалуйста, его портрет.
Он, прежде всего, следующий. Конечно, философ и почитаемый до сих пор невероятно. И теории литературы он, конечно, разрабатывал. Вот как ты думаешь, вот почему он взялся помочь Скарпетти? Двойственное довольно отношение к этому.
Давай сначала предоставим ему слово. Маленький отрывок из выступления Бенедетто Кроче на суде, где он, собственно, свою позицию отстаивает. Скарпетти с ней не вполне согласен. И в фильме, кстати говоря, очень четко показан. Пародия существует в искусстве, потому что она есть в жизни. Рядом с бесконечно большим есть бесконечно малое. Не случайно кто-то определил смешное как возвышенное наоборот, опрокинутое пафосное, да, перевожу на. Поэтому очевидно, что самые модные произведения, шедевры во все времена всегда были пародией. В этом отношении пародия является данью уважения автору, а не оскорблением. Да? Скарпетти уважение Данунцио оказал тем, что, значит, поставил смешную пародию на его пафосное произведение. Скарпетти, возможно, оскорбил искусство, сделав неправильную работу. Дело в том, что Бенедетто Кроче считал, что «Сын Иорио» – неважное произведение.
Он да, его не и спектакль оцен... плохой, и вообще...
Да, 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 да. Скарпетти как бы неудачно это все, как, вот как ремесленник он работу свою неудачно сделал. Но в принципе никакого покушения, да, возвращаемся к прямой речи Бенедетто Кроче, но он не оскорбил право Данунцио, сделав его недобросовестной конкуренцией. Здесь мы перед коллегией, которая вершит правосудие, а не перед комиссией, которая должна присудить художественную премию. Если бы мы допускали к осуждению авторов некачественных литературных произведений, у судов было бы слишком много работы. Да? То есть, уважаемый суд, это не ваш вопрос, это вопрос внутренний, вопрос нашего цеха. На это есть газеты, на это есть критики, на это есть публика с ее аплодисментами, гнилыми помидорами. Да? Это не вопрос для, так сказать, адвокатов в париках и в манте. Что касается адвоката, это был адвокатом был Карло Фиораванти, местный неаполитанский адвокат. Он говорил, что пародия в искусстве имеет совершенно иные, что ее функция переворачивать, что ее функция в искусстве, он ее назвал освободительная, и что те, кто противостоит, праву, вот этому праву на свободное высказывание, что это рабские души. Ну вот цитата из его речи. Что представляет собой пародия, дамы и господа? Она представляет собой неизбежную потребность смеяться, потребность попросить час для утешения и передышки вдали от страданий и горечи, которыми жизнь всегда была и будет беспокоить. Пародия крутит телескоп. Вопреки иронии, придающей постоянный характер случайного, от торжественного к малому, от грандиозного к обыденному и вульгарному, она поворачивает телескоп, поворачивает людей и ситуации. Собрать поклонников вокруг такого яркого человека, как Габриэль Д'Аннунцио, правильно. Из этих поклонников я мог бы выделить три категории. Сознательные знающие поклонники, которые верят, что находятся в присутствии высшего проявления силы духа, они добросовестны, уважаемы. Есть второй, который я не могу определить по-итальянски, так как не могу найти такого энергичного и точного слова, которое составляет мою концепцию, и прошу разрешения назвать его на неаполитанском диалекте «патути». Патути, изливающие сокровища своего бессознательного восхищения на тех, кого меньше всего понимают. То есть безмозглые, но восторженные,
видимо. Безмозглые, вот... восторженные фанаты. Да.
Фанаты, да. Вот, отличное слово. И, наконец, есть третье, более опасное, чем остальные, слуги, которым дарована только одна свобода преувеличивать приказы своего господина. То есть, по сути, он не очень даже завуалированно говорит, что весь этот скандал был устроен клакой Д'Аннунцио, его, так сказать, калевретами, его шестерками, уж извините, да, раз мы переходим на блатной жаргон.
А на самом деле это не так далеко от истины, в смысле, да, определения как шестерки.
Ну да, 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 те, кто...
Он любил, он любил царствовать.
Безусловно. И что у него с литераторами не могло быть равных уважительных отношений, насколько я понимаю, это такая очень характерная его черта. Да? Он не мог просто так восхититься успеху там, товарища по цеху, сказать, ой, слушай, как здорово, я тут вот тебя читал, прям наслаждался. Нет, он высокомерный, он такой вот... Вот. Ну и в результате, значит, суд встает на сторону Скарпетте и выносит, ну, в Италии право не прецедентное, хотя кое-какое значение там судебный прецедент имеет, но не такое, как в англосаксонской системе, но, тем не менее, чрезвычайно важное, знаковое решение, которое я встречал в ссылке на него и в современных правовых статьях, когда вот к передаче искал материал, вот в современных статье, там, 21-го года, написанной по вопросам авторских прав в Италии, идет ссылка на вот то решение неаполитанского суда в 1908 году о том, что пародия – это самостоятельное произведение. И если нет прямого заимствования текста, то это не плагиат. Да? Ну, обыгрывать можно.
Ну, в принципе, обыгрывать, заимствуя текст, это ведь время, когда продолжается уже невероятный расцвет театральной пародии и литературной пародии, когда начинается вот от со всех концов, от Португалии до России, начинается люди, это кабаре такое, как у Никиты Балиева.
У Никиты Балиева, конечно.
Да, да, да. Будет, летучая как мышь. Летучая мышь будет. Как великолепные пародии Волконского. От той же Вампуки вот идут к чудесным пародиям на Чехова. Пародии «Ревизор» в художественном театре, «Ревизору» Гордона Крэга с колокольным звоном. Бум! Сегодня всю ночь снились.
А «Ревизору» Мейерхольда какой?
Да, это замечательные повороты и пародийные, и повороты каких-то интерпретаций. Так что это очень было важно. Но у меня такое ощущение сложилось, что говоря о том, что это плохой спектакль, мне кажется, может, я под влиянием фильма нахожусь, что Бенедетто Кроча спровоцировал Скарпетту на
это абсолютно, защиту. Это абсолютно достоверный, значит, эпизод. Вот то, что в фильме показано, вот этот вот цыганочка с выходом, которую устраивает с
картетом в финале. Совершенно.
Там вообще актер замечательно его сыграл, конечно. Вот. И если... Ну да, в фильме Бенедетта Кроче сидит и слушает его с хитроватенькой такой улыбочкой, которая намекает на то, что «О, сработало!» Да? Вот то, к чему я стремился, вот оно и получилось. Я его на это спровоцировал. Было ли так, на самом деле, мы не знаем. Но это выступление Скарпетти в суде было, оно задокументировано. И в фильме оно очень близко к тексту, к тому, который был произнесен в действительности. Когда он, обращаясь к судьям, начинает играть, как на сцене, когда он гремит, когда он там заявляет, ой, ну что, вы не оратор, и тут же становится в ораторскую позу и начинает высоким стилем излагать, там председатель суда его пытается обрывать, и тот говорит, как? Он говорит, здесь нет присяжных, почему вы говорите, господа присяжные? А я-то думал, я играю третий акт, и называю там какую-то пьесу, в которой явно совершенно есть сцена с присяжными. И кульминацией вот этого его выступления, ведь вот вы сказали, что то, что у меня получилось, получилось плохо, неудачно, бездарно. Нет, спектакль провалился, потому что его целенаправленно сорвали. А остальная эта публика ведь хорошо принимала, ведь все первые действия хлопали и смеялись, и никто не разбегался в антракте, да, вот сорвали, так сказать, люди злонамеренные, а так-то это моя удача. Ну, можно сколько угодно было утверждать, что это удача, утешаться тем, что суд вынес решение в его пользу, но, видимо, действительно это был надлом, и он... совершает то, к чему готовился раньше. Он своего старшего сына, актера, талантливого актера, он уже готовил к тому, чтобы тот принял у него его вот этот вот главный его кормящий, значит, образ Феличе Сосомокки и заменил его на подмостках с этим безотказным совершенно сквозным персонажем. Что и произойдет впоследствии, потому что и мы переходим к заключительной части, потому что действительно Эдуардо Скарпетта породил в прямом смысле слова, как Авраам Исаака, феноменальную совершенно династию.
Да, феноменальная династия, и надо сказать, что в фильме сына Скарпетты играет его праправнук. Играет. Это прямой, в общем-то, наследник всей этой династии. Там чуть-чуть, с маленькой кривизной. Но кривизны там полно, потому что Эдуардо Скарпетто, ну, мне кажется, что у него детей было больше, чем население Неаполя. То есть он мог 10 труп из этого сделать.
Ну, в общем, сопоставимо.
Да, да. И была семья родственников, свойственников его, семья де Филиппо. И я думаю, что каждый, кто любит кино и театр, вот тут же при имени Эдуардо де Филиппо тут же вздрогнет.
Эдуардо де Филиппо... Если я не ошибаюсь, вот мама этой троицы, о которой сейчас пойдет речь, она была племянницей жены Скарпетта.
Да, племянницей
жены. И с ней у него тоже был долгий
тоже отношения. Был роман. И все дети, и все... трое остальных детей еще, все, в общем-то, четверо, все трое, все они образовали труппу замечательную отдельно. Все трое де Филиппо. Эдуардо де Филиппо, Титина де Филиппо и Пепино де Филиппо. Вот. И это породило вот тот самый неаполитанский театр плюс повлияло на кино итальянское. И вот этот чудеса неореализма, который мы видели, и как, ну, просто Эдуардо де Филиппо, Неаполь, город миллионеров, Филомена Мартурана, вот это просто действительно оттуда и выходит.
А вот преемником, реальным преемником, а не назначенным, значит, в амплуа Феличе Сосомокки станет прекрасный итальянский актер Тото, который в 60-е годы в нескольких, в трех, по-моему, фильмах сыграет вот этого такого.
И в 50-е, да, сыграет такое, при том, что, понимаете, какая-то уже всеитальянская вещь. потому что Тото – это супер-римлянин. Тото – это гордость Рима именно. И Тото, который принимает чудесный вот образ такой.
Мне кажется, нищете это... и гордости, вот эта знаменитая сцена, когда они набрасываются на блюдо спагетти, да?
Да,
и
да,
он
да,
запихивает
да, да.
себе в карманы эти спагетти в рот как можно больше, и на плечах у него повисает.
Да, и здесь получается, конечно, и Бенедетто Кроче в этом уловил замечательную совершенно вещь. Там ли находятся скрепы, где их... ну как, укрепляют скрепы, так не расставляют, раскладывают, фиксируют.
Загибают и разгибают.
Загибают и разгибают достаточно унылые, высокомерные люди.
А Данунцио заиграется. Я очень советую всем, кто еще не смотрел программу Сергея Бунтмана и Айдара Ахмадиева о Габриэле Данунцио в цикле «Тираны», посмотреть ее, потому что там, оттуда вы подробно узнаете, как играл и как заигрывался. Этот, безусловно, безмерно талантливый, но, видимо, в чем-то лишенный, по крайней мере, чувства самоиронии человек.
Да,
если не юмора это... вообще, то самоирония.
И смелый человек, и получил ранение на фронте, он потерял
глаз. Герой Первой мировой войны, летчик, да, поначалу, да, потом там он, да, в пехоте оказался.
Сначала. Да, ну и за ранение в глаз в 16-м году потерял он глаз. Но при этом и вот все история итальянского фашизма, это именно, да и немецкого нацизма, это абсолютная лишенность какого бы то ни было чувства юмора. Какого бы то ни было.
Юмор только армейский. Вот про ефрейтора, Шмультики и козу. Вот не сложнее.
Ну да, 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 да. Это устный выпуск журнала «Портянка».
Да, 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 да.
Да, вот это все и было. Или такой, скажем, ксенофобский юмор, или гомофобский юмор.
Ну
вот.
Да, на уровне Доштюрмера, да.
Такой. Да, да, да. Вот. Так что, мне кажется, это очень важная штука. Пересмотрите чудесные итальянские фильмы, и «Короля смеха» вы посмотрите, получите огромное удовольствие. Просто это очень тонко, хорошо сделанный фильм. Он, по-моему, призов там наполучал кучу.
И, возможно, ну, он был предъявлен на Венецианском фестивале вот недавно, и, возможно, после нашей передачи вам станет немножко легче понимать, что там откуда берется, почему, потому что, ну, все-таки не сразу становится понятно, если не быть хотя бы чуть-чуть погруженным в контекст, что, собственно, там творится, кто кому кем приходится, из-за чего сэр-бор. Надеюсь, наша передача вам поможет немножко.
Поможет, больше. Да. А еще очень можно по-простому открыть просто Google и с Гуглом в руках смотреть это чудесное кино. Одно другому не помешает. Вот. Хорошо. Все, спасибо большое, друзья мои. Мы на этом завершаем нашу сегодняшнюю передачу. И приглашаем вас на всевозможные другие. Через неделю у нас будет, если кто вдруг случайно прочитал и был анонс сделанный с Алексеем Кузнецовым, будет «Дилетанты» о революционной законности и революционном трибунале, и трибунальной революционности.
И революционном правосознании, да, как основе.
Да, 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 да. Вот, читайте номер, недавно вышедший, а завтра мы с Айдаром поговорим о терроре как таковом. Вот, вот передача, отсылки к разным передачам. Спасибо, всего вам доброго, до свидания.
Всего хорошего, до свидания.